Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 октября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. В этом части программы «Умные парни». Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва» и социальной сети ВКонтакте. Не забывайте об этом, не забывайте о том, что есть радиотрансляция в Москве и Московской области, а также сайт нашей радиостанции «говоритмосква.ру». В этом часе в программе «Умные парни» наш гость Владимир Шиповалов. Я представляю его вам, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог Владимир Леонидович, добрый день.
Здравствуйте.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Есть телефон, номер телефона для звонков в прямой эфир, но это по традиции во второй части программы. Сначала по новостям. Новости этой недели в основном. Вот Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Первую половину недели они работали. Работали над, что называется, антироссийской резолюцией. В результате голосование по референдумам состоялось. 5 стран вместе с Российской Федерацией высказались против этой резолюции, 35 воздержались. И, в общем, абсолютное большинство, наверное, так надо говорить, эту резолюцию поддержали. Что скажете?
Ну, что скажу. Первое. Это не первая антироссийская резолюция подобного рода. Весной 141 страна высказалась против России в подобной резолюции. То есть, в принципе, это те же самые страны. Это первое. Второе. Россия предлагала формат тайного голосования. Ну, как мы с вами понимаем, тайное голосование дало бы совершенно другой результат. Совершенно другой результат.
А почему вы так думаете? Вот я когда Небензю слушал, он
почему,
как раз...
Да. А почему, как вы думаете, заблокировали это решение? Именно потому, что многие страны, которые боятся Соединенных Штатов, но понимают, что Россия права, они бы, конечно, заняли совершенно другую позицию. Это второй момент. Третий момент. Ну вот, давайте посмотрим на немножко на это голосование немножко в ином ключе. Первое. Количество стран, которые высказались против признания итогов референдумов, 143 из 193. То есть 50 стран ничего не имеют против референдумов, итогов референдумов.
Ну, они воздержались.
5 стран высказались против резолюции, то есть фактически эти 5 стран де юре
поддерживают.
Поддерживают. 35 — это те, кто воздержались, 10 — это те, кто не голосовали. Ну, в совокупности это страны, которые де-факто поддерживают итоги референдума. То есть, фактически, поставив вопрос таким образом, Соединенные Штаты добились чего? Они добились того, что 50 стран мира признали итоги референдума. Дальше, следующий момент.
Ну, это очень смело.
Следующий момент. А что означают эти 50 стран? Это больше 50% жителей планеты Земля.
То есть, ну, учитывая, что Индия и Китай среди воздержавшихся,
естественно,
конечно.
Не только Индия и Китай. Иран не голосовал, Южная Африка и целый ряд других стран воздержались. То есть 143 страны — это меньшинство. Меньшинство, а не большинство населения земного шара. Это меньшинство с учетом, учитывая, так сказать, народонаселение этих стран. Ну, понятно, что нет смысла Андорру сравнивать с Китаем. Это же бессмысленно.
Ну, все-таки по правилам у них у каждой по
правилам у них по одному голосу, но фактически мы, конечно, понимаем, что вклад Андорры и Китая в мировую политику, экономику, культуру, он несколько, так скажем, честно, мягко, несколько
еще,
разный.
Еще одно уточним по поводу открытого голосования. Если я правильно помню, там ведь главное возражение по поводу проведения по этому вопросу тайного голосования было ровно в том, что никогда по таким вопросам тайно не голосовали.
Ну и что? Ну это же не запрещено. Это не запрещено уставом Генассамблеи, а следовательно... Это, знаете, такая казуистика. нет нормы о том, что по этому вопросу должно быть обязательно или по подобным вопросам обязательно открытое голосование. Это просто практика сложившаяся.
Но тогда еще одна история. Ведь там было голосование за проведение открытого голосования.
Да.
И вроде как в той логике, которую вы представили, люди, которые выступили против открытого голосования, они за тайное. Ну, тогда их меньшинство.
Нет, я с этим не согласен, потому что сам факт того, что голосование за то, чтобы открытым, насколько я понимаю, оно тоже открытым образом происходило, оно же не тайным образом
происходило.
Ну, естественно. То есть тут какая разница, как голосовать против России сразу или двумя опциями? Это же, в принципе, одно и то же. То есть здесь смысл достаточно простой. Наука, юриспруденция нас учит тому, что... Существует два вида голосования, открытое и тайное, и что демократия – это там, где тайное голосование. Вот, собственно, и все. Все остальное уже от лукавого. Открытое голосование возможно в фирме, в которой акционеры существуют, им особо нечего скрывать, у одного акционера контрольный пакет акций, он открыто, соответственно, какое-то решение продвигает.
Но вы же слышали наверняка, что здесь в России очень многие говорят, что надо, наоборот, проводить открытое голосование, а не тайное, и это правильно.
Я этого не слышал. Вы о каком голосовании имеете в виду?
По поводу любых голосований, там, за депутатов.
Нет. Хорошо. Я сторонник, и я, более того, я всегда своим студентам это говорю о том, что именно тайное голосование позволяет дать объективный результат, если мы ведем речь о выборах, например. Ну, представьте себе стандартная банальная ситуация. Кандидат, директор завода, его рабочие, его, так сказать, избиратели. При тайном голосовании я наблюдал ситуацию, когда директор завода занял почетное последнее место. Это возможно было бы при открытом голосовании? Конечно, нет.
Хорошо. Говорят, что при тайном голосовании зато правильно можно посчитать, и не проверишь свой голос.
Нет, это уже мы ушли, я думаю, что в такие очень сложные вопросы избирательного права, которые не имеют прямого отношения к той теме, которую мы обсуждаем.
Про тему. Пара замечаний от наших слушателей и ваши короткие комментарии. 24-й пишет: с какой стати вы приравниваете мнение представителя страны в ООН к мнению граждан этой страны? Это лукавая, причем даже он пишет, пропагандистская арифметика. Вот это уберем, все эти оценочные суждения, но все-таки, насколько представители страны в ООН действительно отражают мнение граждан?
Ну, подождите, но это легитимные представители, они признаны. Кстати, среди этих легитимных представителей против России голосовал Афганистан, представитель Афганистана, который не имеет власти. В Афганистане талибы, а против России голосовал какой-то человек, который, я так понимаю, что получает зарплату в Вашингтоне от американцев, сидит в Вашингтоне и никакого отношения к Афганистану не имеет. Это к слову. Нет, это не пропагандистский тезис, это вполне нормально. А давайте посмотрим на эти 143 страны. Вы уверены в том, что в Америке абсолютное большинство выступает за непризнание референдума? Вот последний раз, когда было голосование в Конгрессе, за выделение очередного транша Украине в 12 миллиардов долларов, республиканцы высказались против, депутаты-республиканцы. А давайте посмотрим на те массовые акции протеста, которые идут по всей Европе против санкций в отношении России. Франция, Чехия, Германия, Италия, во всех этих странах народ протестует против того, что их страны воюют, фактически ведут прокси-войну с Россией. Ну и что мы здесь добьемся? Товарищ хочет сказать, что большинство народа в тех странах, которые за Россию, не за Россию, а я могу сказать на то же самое, что большинство
прямо
тех стран...
вещи.
Ну, естественно.
Талибан вы упомянули, я должен сказать, что это террористическая организация, признанная Верховным судом Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще, Владислав? Когда закончится эта оруэлловщина? Только 5 стран типа Северной Кореи голосуют в поддержку референдума, а вы пытаетесь говорить, что против нас только Андорра.
Нет, ну, смешное заявление. Орел не имел в виду ни Советский Союз, ни Россию. Под тоталитарным обществом он имел в виду свое общество, в котором он жил. Орел был коммунистом, левым человеком. Он воевал против фашизма в Испании, и в этой ситуации он был бы, конечно, на стороне России. Это раз, это первое. И не надо употреблять имя Оруэлла во всех случаях как антироссийское. Никакого отношения Оруэлл к критике Советского Союза никогда не имел. Он совершенно других взглядов был человек. И «Война – это мир, свобода – это рабство» – это не про Советский Союз. И не про нынешнюю Россию.
Вы уверены?
Абсолютно.
Следующая тема. Учения ОДКБ «Нерушимое братство» должны были сегодня завершиться в 2022 году. Но они даже не начались 10 числа. Это странная немного история, потому что киргизы в последний момент отменили. На их территории должны были проводить это под кричащим, я бы даже сказал, названием «Нерушимое братство» учения. И они за день их отменили. И потом, когда заговорили, наверное, это потому, что Киргизия выходит из ОДКБ, есть много предположений. Киргизы сказали, представитель Киргизии официально сказал, не-не-не, не об этом речь, мы за ОДКБ, но просто перенесли на какое-то время. Что произошло?
Сейчас идет достаточно активная информационная война. Пункт первый, Киргизия выходит, пункт второй, Казахстан выходит, пункт третий, Армения выходит, пункт четвертый, Таджикистан выходит. Пожалуй, нет обвинений в том, что выходит только в отношении Белоруссии. Что касается
про Россию тоже не было разговора.
Да, вроде. И про Россию, ну, естественно. Что касается Кыргызстана, позиция Кыргызстана касается не только отмены военных учений, которые должны были в октябре пройти. Позиция Кыргызстана также состоит в том, что президент Кыргызстана, например, не был в Санкт-Петербурге 7 октября
этого года. Там серьезные противоречия с Таджикистаном.
И это связано не с Россией, не с ОДКБ, не с ЕвразЭС, не с какой-то иной структурой. Это связано исключительно с противостоянием с Таджикистаном, которое, в свою очередь, разжигается сейчас так же, как армяно-азербайджанский конфликт, в силу того, что нужно по периметру России создать максимальное количество острых ситуаций. Вот, собственно, в этой ситуации Кыргызстан вполне естественно, ну, не то чтобы естественно, но вполне логичная реакция, и речь не идет об отмене, речь идет о переносе. Наши кыргызстанские товарищи говорят, подождите, мы не отменяем, мы просто переносим на некоторое время, идет подготовка к военным учениям, сейчас мы не готовы их проводить. Понять эту позицию можно, потому что очередное, не первое обострение пограничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном ситуацию делает, ну, достаточно сложной. И Кыргызстан, и Таджикистан, два члена ОДКБ, страны-члены ОДКБ, то есть союзники, между союзниками идут, по сути, военные действия, боевые действия, есть погибшие люди, и вот в этой ситуации, конечно, достаточно сложно представить себе, что возможны какие-то учения. Очевидно, что должно произойти определенная нормализация, как это уже было неоднократно, в кыргызско-таджикских отношениях, и тогда, наверное, эти учения стартуют.
Но это в этом году есть четко понятное обострение между Кыргызстаном и Таджикистаном, но в 2020 году тоже уже в «Нерушимом братстве» не участвовали. Тогда просто не в Киргизии это проводилось, но и Кыргызстан, и Армения не участвовали в этих учениях.
Ну, прежде всего, давайте посмотрим на ситуацию кыргызстанско-таджикистанскую. Этот конфликт начался не в 2022 году. Он идет уже несколько лет. Несколько лет мы наблюдаем, к сожалению, эскалацию напряженности, которая имеет как исторические, так и актуальные основы. Что касается исторических, смотрите на границу Кыргызстана и Таджикистана, она проведена очень неровно, она проведена очень, скажем так, пунктирно. И в силу этого существуют взаимные претензии двух стран друг к другу, они обостряются в условиях, так сказать, усиления конфликтности, в том числе в регионе, и этим обусловлены и те реакции, которые дает Кыргызстан. Что касается Армении, Армения, насколько я помню, была в состоянии конфликта с Азербайджаном, и, в общем-то, это конфликт, настоящая трагедия для Армении, не идет речь о том, что Армения выходит из ОДКБ, но очевидно, что в той ситуации, в которой сейчас находится Армения, ну, достаточно сложно принимать те или иные решения, в том числе о проведении военных учений.
Следующая тема. Сегодня неожиданные новости приходили из Белоруссии, причем противоречивые новости. Сначала со ссылкой на Макея, это один из руководителей страны, сказали о том, что там вводится режим контртеррористической операции. Потом со ссылкой на Комитет государственной безопасности Белоруссии пришли сообщения о том, что такой режим не вводится. Так что происходит?
Ну, давайте мы подождем каких-то более точных сообщений, потому что сообщение, которое так же, как вы, видел я, это сообщение Макея о том, что утром, о том, что в Беларуси вводится режим КТО, контртеррористической операции. Поэтому давайте подождем, пока наши белорусские товарищи определятся и будет официальное заявление. А сейчас же я могу сказать только одно. На границе Белоруссии и Украины неспокойно, происходит эскалация напряженности. То же самое происходит на границе Белоруссии и Польши, Белоруссии и Литвы. Белоруссия находится в состоянии, ну, по сути, трех фронтов, потенциальных трех частей, в которых идет, ну, определенная степень эскалации напряженности. Начались учения сейчас натовские. И, конечно, вот та позиция, которую заняла Украина в отношении Беларуси, она очень негативная. Несмотря на то, что, в общем-то, на протяжении многих десятков лет со стороны Беларуси не было никаких антиукраинских действий. Более того, Лукашенко пытался взять на себя функции посредника в конфликте, как известно, и неоднократно, о чем свидетельствуют Минские соглашения, например. То есть фактически выполнял функции миротворца. Лукашенко и другие белорусские политики постоянно заявляют о том, что и украинский, и русский народ являются братскими народами в отношении Белоруссии, но мы видим негативную реакцию, неконвенциональные действия, деструктивные действия Украины. Украина фактически активно на уровне первых лиц поддерживала попытку государственного переворота в Белоруссии в 2020 году. Сейчас на Украине, если мне не изменяет память, действует целых два вооруженных формирования, которые составлены из белорусских, так сказать, противников белорусского государства, которые в свое время пытались произвести в Минске государственный переворот, а теперь воюют против России на территории Украины, получая всемерную поддержку со стороны украинского государства. 15 тысяч украинских солдат находится на границе с Белоруссией. Это сопровождается активной, оголтелой антибелорусской кампанией, как в украинских СМИ, так и в западных, в которых утверждается, что Белоруссия вот-вот нападет на Украину, подчеркиваю, Белоруссия вот-вот нападет на Украину. То есть о чем идет речь? О стандартной информационные кампании с провокациями, которая должна, так сказать, по всей вероятности, я так думаю, что задачи не случайно вдруг откуда-то взялась Тихановская Светлана, которую не было слышно последние полгода, и предложила союз Зеленскому. Ни много ни мало, как два, так сказать, легитимных политика, лидера двух соседних государств должны объединиться. Все это можно рассматривать как явную подготовку к свержению действующей власти в Минске.
Но Лукашенко же говорил о появлении, в свою очередь, на территории Беларуси российских войск. Разве он говорил о войсках союзного государства?
Подождите, войска союзного государства на территории Беларуси были всегда.
Ну, последние дни он просто много говорил об этом.
Ну, естественно, можно об этом говорить, можно не говорить, но Россия и Беларусь военные союзники, военные объекты совместные существуют уже 30 лет, и никто это не отменял никогда.
Владимир Шиповалов, напомню, у нас в студии, он заместитель директора Института истории и политики в МПГУ, он кандидат исторических наук и политолог. Вы можете писать уже сейчас, если есть вопросы к Владимиру Шиповалову, смс-портал работает, можно через Телеграм, телефонные звонки во второй части программы. Теперь по поводу того, что на территории Российской Федерации происходит, то, что происходит вокруг мобилизации, как кажется, это уже можно, наверное, говорить, что там масса скандалов. Ну, или неоднозначной информации. На ваш взгляд, это говорит о том, что кто-то не подготовился к так называемой частичной мобилизации?
Вот здесь такая очень интересная ситуация. Вообще мобилизация в России была, насколько я понимаю, примерно 5 раз за всю российскую историю. Частичная мобилизация относительно подпадающие под понятие частичной мобилизации действия государства были во время Советско-финской войны. Соответственно, последняя мобилизация – это мобилизация времен Великой Отечественной войны. Что это означает? Это означает, что, конечно, это очень серьезный вызов для всей системы, с одной стороны, Министерства обороны и системы военкоматов, с другой стороны, общества в целом, потому что нет опыта, даже на уровне, так сказать, опыта родителей и дедов, нет опыта проведения участия в мобилизации, нет навыков у соответствующих у структур Министерства обороны. Насколько я понимаю, существуют проблемы со списками. Насколько я понимаю, не было определенной проведено в достаточной степени подготовительной работы. Есть перегибы на местах, которые мы видим, хорошо понимаем. Это с одной стороны. С другой стороны, есть общество наше, мы с вами, общество, которое, может быть, это вина самого общества, может быть, это вина и власти в какой-то степени, которая рассуждала до последнего времени на протяжении многих лет примерно так, что там война – это не наше дело, есть специально обученные люди, готовые жертвовать своей жизнью, есть, так сказать, власть, которая принимает соответствующие решения, есть мы, которые живем своей жизнью и позволяем власти и этим специально обученным людям вести военные действия, и даже немножко их поддерживаем в виде...
Как можем.
Да, как можем. Кто-то никак, большинство, кто-то действительно реально участвовал в волонтерской деятельности. Таких людей, конечно, очень много, но, так сказать, в совокупном проценте это очень незначительная часть. У общества в настоящий момент не сложилось, до настоящего момента, до объявления о частичной мобилизации, не сложилось понимания, насколько жизненно важный для России процесс специальной военной операции, после которой, в случае, если Россия проиграет Соединенным Штатам, России не будет.
Все-таки специальная военная операция — это не операция против Соединенных Штатов Америки.
Ну, почему вы так думаете?
Хорошо.
Если Соединенные Штаты Америки заявляют, что Россия должна проиграть, если Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявляет, что победа России — это поражение НАТО, и мы не должны ни в коем случае допустить победы России. Это обычная прокси-война, посредованная война, которую Соединенные Штаты вели не первый раз и вели много раз в отношении тех или иных стран и народов в разных ситуациях поддерживают. Собственно, такие войны они ведут и сейчас.
Хорошо, тогда вторая часть проблемы с мобилизацией. Вот эти массовые просьбы со стороны разных отраслей о броне от мобилизации. Ну, как выясняется, каждой отрасли такая бронь нужна. Значит, получается, либо на уровне даже отраслей никто не понимает значения операции, либо во время проведения операции мы не понимаем значения отраслей.
Ну, здесь я думаю, что те отраслевые лоббисты, которые требуют или просят брони, они в каком-то смысле правы. Они действуют в рамках своей логики, и каждый из них в рамках своей, доказывая, что
15 секунд до
новостей. Доказывая, что нам нужны, соответственно, эти специалисты. Здесь важна функция государства и общества связать, объединить все эти просьбы и свести к общему знаменателю. То есть нужно общее решение, кто все-таки должен получить броню, а кто нет.
Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня Владимир Шаповалов. Он заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Мы параллельно следим еще и за лентами новостей. И вот прямо сейчас, как молнии, приходят заявления Путина на саммите в Астане. Путин говорит буквально следующее по поводу конфликта, о котором мы сегодня говорили в этой беседе. По поводу Киргизии и Таджикистана. Россия, сказал Путин, оценит предложение Киргизии и Таджикистана по регулированию на границе этих стран и изучит хранящиеся в Москве карты. Это не все. Он сказал, у Москвы зачастую больше информации о границах союзных республик, чем у них самих. С вашей точки зрения, можно ли ждать того, что так или иначе Россия либо будет пытаться, либо попытается реально помочь либо Казахстану, либо Киргизии, либо Таджикистану в решении этой проблемы?
Ну, прежде всего хочу подчеркнуть, что это такое яркое заявление и вполне адекватное, потому что действительно есть проблема, я уже о ней сегодня сказал, проблема неурегулированного с советских времен территориального конфликта. Это не единственный территориальный конфликт, который достался нам от Советского Союза. Существует множество подобного рода конфликтов, в том числе, кстати, и
Армению мы вспоминали.
В том числе, кстати, и в самой России. Давайте вспомним и ситуацию между Северной Осетией и Ингушетией, Ингушетией и Чечнёй и так далее. Вот здесь нужно что иметь в виду? Россия – союзник Таджикистана и союзник Кыргызстана. Для России обе страны в равной степени являются союзниками, формальными и союзниками, и друзьями, и огромное количество граждан двух стран проживает в России, и мы в равной степени к ним относимся как к жителям наших дружественных государств, они работают здесь, многие учатся. Россия в данной ситуации, в отличие, кстати, от некоторых других стран, не будем показывать пальцами, но это Турция, в отличие от некоторых других стран, Россия занимает позицию абсолютно непредвзятую, объективную, и более того, для России важно, чтобы этот конфликт был максимально быстро завершен. Поэтому Россия выступает тут в роли честного брокера или там благородного, я не знаю, судьи, который может объективно разобраться в ситуации, я думаю, что именно так и будет. И Россия, только посредничество России может разрешить данную ситуацию взаимовыгодно, не в интересах Кыргызстана и не в интересах Таджикистана. У нас нет здесь никакой основы для того, чтобы принимать чью-то сторону. Мы будем исходить из интересов всех стран, и Таджикистана, и Кыргызстана, и России, из интересов сохранения мира, стабильности в Центральной Азии.
Но не слишком ли жестко это звучит? Ведь это может быть воспринято, как мы в Москве лучше знаем, где у вас между странами граница.
Это звучит адекватно, потому что в Москве хранятся карты, которые были, так сказать, исходниками. Это же карты Советского Союза, это, собственно, то, что Советский Союз и провел на практике, разграничивая данную территорию. И, кстати, давайте вспомним о том, что, так сказать, никакой политической, территориально-политической субъектности ни Кыргызстана, ни Таджикистана до Советского Союза не было. И, собственно, и названий таких не было, по большому счету. И территориально-политическая субъектность, которая сейчас есть, в том числе и те границы, которые есть, они целиком и полностью созданы Советским Союзом. Никакого иного, так сказать, легитимного с исторической, юридической точки зрения взгляда на эти границы, кроме того, который существует в Москве, нет и быть не может.
Тогда еще одно. Вот Ирина обращает внимание на это. Но если мы говорим об этом конфликте, то чью бы сторону Россия не выбрала, другая-то будет обижена.
Россия не может выбрать чью-то сторону. Я думаю, что Россия выберет сторону правды и выберет сторону объективности, как бы ни пафосно звучали сейчас мои слова. Безусловно, то решение, которое может быть принято, оно может не удовлетворять одну из сторон. И, кстати, может не удовлетворять обе стороны. Это тоже нужно учитывать. Но я думаю, что Россия предпримет все возможные усилия для того, чтобы добровольно, без какого бы то ни было принуждения, естественно, предложить свои посреднические услуги и сделать максимально возможное для разрешения данной конфликтной ситуации.
Помните, вы про Орла говорили?
Да.
А вот вам тут пишут, подождите, вы про Орла сказали, а про пять стран? Только пять стран, типа Северной Кореи, проголосовали против, а вы говорите, что все голосовали за нас.
Да, действительно, я немножко, так сказать, ушел в обсуждение творчества Орла и не обратил внимания, каюсь, на суть вопроса. Я скажу больше, даже не пять стран, а только четыре страны.
Ну да, пятая
Россия. Но что это означает? Давайте вспомним Великую Отечественную войну. Кто перешел границы Советского Союза? Вся Европа. Вся Европа. Это не только Германия, это Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Словакия, Хорватия. Это Франция. Французские войска участвовали в битве за Москву.
Вы не пересматриваете историю сейчас?
Нейтральная Испания, голубая дивизия нейтральной Испании сжимала блокадное кольцо под Ленинградом. Вся Европа воевала против Советского Союза. Кто был на стороне Советского Союза? Монгольская Народная Республика и Тувинская Народная Республика. Чем Монгольская Народная Республика и Тувинская Народная Республика образца 1941-го лучше или хуже Северокорейской Народно-Демократической Республики, Никарагуа, Сирии, тех стран, которые поддержали нас сейчас, и честь и хвала этим странам. То есть, иными словами, то же самое, кстати, было и в период нападения Наполеона на Россию. 2 на 10 языков привел Наполеон на Россию. Вся Европа воевала против нашей страны. За нашу страну не было никого. Ну, где-то была далекая Британия, которая никак нам не помогала, но как бы воевала против Наполеона и была очень рада, что Наполеон обломает зубы, а Москву они будут в очередной раз штурмовать Британские острова.
Хорошо, возвращаемся к темам, которые мы говорили о мобилизации до новостей, и надо договорить, потому что тут в последние дни появились сообщения о гибели мобилизованных уже. И, судя по всему, это станет главной темой в ближайшее время, вот уже даже, судя по тому, ну, наверное, так можно говорить, патриотическая общественность, потому что люди, которые вот в этом направлении прежде выступали, теперь говорят о том, что военные, ну, либо что-то делают не так, либо несут ответственность за гибель неподготовленных мобилизованных. Что это? Это какой-то новый поворот?
Вы знаете, я бы здесь выделил несколько моментов. Момент первый. В условиях военных действий не вести работу, которая является работой добровольных помощников ЦИПСО и американских пропагандистов. То есть любые активные нападки на Министерство обороны России, российские вооруженные силы, они ведь работают на наших врагов, это очевидно. Это первая линия, и поэтому все люди, которые наши, так сказать, коллеги и активные представители гражданского общества, которые действительно видят проблемы, они должны понимать, что есть некая грань. Это первое. Второе. Мы видим на самом деле рождение настоящего гражданского общества. Не грантоедов соросовских, а настоящего гражданского общества, потому что огромное количество людей сейчас обсуждает активистов, людей патриотически настроенных, обсуждает эти проблемы, и честь им, и хвала. И то, что вот сейчас мы видим, что происходит большое количество дискуссий по этому поводу, это свидетельствует о том, насколько общество встрепенулось и как важна эта проблема. Конечно, эта ситуация, из которой нужно извлекать уроки, И уроки очень серьезные. Очень серьезные, потому что речь идет о жизни людей. И те чиновники, в том числе военные чиновники, которые могут быть виновны в тех или иных, так сказать, действиях злоупотребления служебным положением и тех или иных преступлениях, они, конечно, должны понести наказание. В то же самое время хочу подчеркнуть, что, ну, в общем-то, понятно, что, к сожалению, мы ведем очень серьезные военные действия. Иначе бы не было никакой мобилизации. А коль мобилизация состоялась, понятно, что эти наши люди, которые будут отправлены на фронт, они не в экскурсию направляются.
Да, но говорят о том,
что... цинично это не звучало.
Они должны быть подготовлены к этой не экскурсии, а, мол, время на это им не дают.
Ну, здесь, смотрите, мобилизация, конечно, здесь эта проблема разбивается на несколько частей. Где-то совершенно оправданы эти претензии, связанные с тем, что, видимо, те или иные военкомы или иные, так сказать, воинские начальники, может быть, в силу своей неправильно понятой задачи или стремления, так сказать, отрапортовать о выполнении задач раньше всех, возможно, делают те или иные действия, которые идут, так сказать, во вред этой линии, в разрез этой линии. С другой стороны, давайте все-таки вспомним, что о чем говорилось изначально. Месяц. Сегодня 14-е, начало процесса 21-е, то есть месяц почти прошел. И то, что сейчас далеко не все находятся на фронте, а, насколько я понимаю, только небольшая часть, а, собственно, по всей стране мы видим, что идет подготовка, идут те или иные действия по всей большой необъятной стране, от Калининграда до Владивостока, связанные с тем, что мобилизованные проходят те или иные этапы подготовительной работы, все-таки мы должны сделать вывод какой, что почти месяц прошел, подавляющее большинство мобилизованных находится еще, так сказать, в состоянии подготовки, но вот в каких-то случаях, да, произошла отправка мобилизованных военнослужащих на линию фронта. С каждым из этих случаев нужно разбираться.
Просто вот сейчас я смотрю на сообщение, которое вчера у себя в телеграм-канале разместила известный медиа-менеджер Наталья Лосева. Она работает в России сегодня, и вот она пишет, друг и коллега моих близких друзей, человек мобилизованный, у которого ноль боевого опыта и так далее. И дальше вот формулировка. Военные начальники, сейчас не время врать, вам вообще нельзя врать, и сейчас преступление. Пишет она, и это не первое заявление, публичное заявление к военным обращенное, типа надо прекращать врать. Смотрите, а параллельно при этом ведь остается история, что мы должны доверять официальным структурам. Вот с этим, как кажется, противоречием что делать?
Я думаю, что прежде всего, ну, собственно, я уже сказал свою точку зрения, да, это противоречие, но нужно исходить из того, что любая дискуссия, которая ведется в том числе вот таким эмоциональным образом, а по-другому эта дискуссия, наверное, вестись не может.
Она касается, видимо, близких
да,
и знакомых.
Само собой разумеется. При этом мы должны понимать, что, перейдя определенную черту, мы этими заявлениями работаем на пользу, конечно, нашему противнику. Само собой разумеется. И борясь за интересы своих близких или стремясь к, так сказать, справедливости в том виде, в каком мы это понимаем, не нужно забывать о том, что есть противник. Этот противник, кстати, прошел 5 этапов мобилизации, на каждом из которых была ровно такая же история, даже еще в большей степени. Он уже имеет опыт, он уже знает, каким образом, какие, соответственно, проблемы бывают с мобилизацией, и он, по сути, очень активно провоцирует подобного рода действия в российском обществе. Давайте немножко вернемся назад к примерно апрелю-маю 2022, когда пошли первые волны мобилизации на Украине, И когда было ровно, ну, даже не ровно то же самое, а было гораздо хуже то, что мы видели на Украине, и тогда очень активно обсуждались все данные процессы, в том числе и в российском сегменте интернет-пространства, и, в общем-то, все, что мы видели, и все, что мы в тот момент, и не только мы, проговорили в отношении украинской мобилизации, все это тщательно анализируют представители спецслужб Украины и США и возвращают нам это ответкой. Причем даже в тех случаях, когда это явно не имеет никакого отношения к российской мобилизации, мы очень хорошо видим, что это вот пример из украинской мобилизации, а не из российской. Тем не менее, его гонят на наше информационное пространство. То есть люди, которые сейчас действительно неравнодушные, болеющие за судьбу своих близких и за судьбу Родины, должны понимать, что, раскачивая лодку, мы никоим образом не помогаем ни своим близким, ни своей Родине, а наоборот, можем очень сильно повредить.
И последняя тема, Степашин. Вы наверняка слышали мнение Степашина, с которым он выступил, его вчера многие цитировали. Наверняка многие думали, надо ли идти Путину в президенты через 2 года или нет. Я об этом тоже думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации. Степашин сказал, что нельзя быть руководителем страны вечно, но в данном случае Путину нужно остаться на посту. И дальше. Я считаю, Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир. Это очень эмоциональные оценки. Вы как-то можете объяснить это?
Ну, прежде всего, я хочу подчеркнуть, что с этой оценкой в целом я согласен. И хочу подчеркнуть, что, конечно, действующий президент демонстрирует все качества лидера нации в условиях, пожалуй, самых серьезных после Великой Отечественной войны, в которых сейчас оказалась Россия, и, безусловно, нам нужна стабильность и преемственность принятия властных решений. Это самое важное. Я абсолютно уверен, я это всегда об этом говорил, о том, что, конечно, Владимир Владимирович уже вписал свое имя, так сказать, в перечень великих государственных деятелей не только России, но и, так сказать, в глобальном измерении. А что же касается разговоров о будущих выборах, ну, мне кажется, что они, может быть, не совсем своевременны сейчас, потому что у нас сейчас, это мое мнение, у нас сейчас другие задачи, другие проблемы, выборы у нас в 2024.
Подготовка к ним уже совсем скоро
должна начинаться. Подготовка еще не должна начинаться ни прямо, ни косвенно, потому что еще будет единый день голосования 2023-го, мы его должны пережить. Там достаточно большое количество разнообразных выборов, и, кстати, выборов на вновь присоединенных территориях, освобожденных территориях, в 4 новых субъектах федерации. Это само по себе очень интересный и сложный процесс. Вот я думаю, что если мы говорим об электоральных перспективах, мы должны говорить прежде всего об этом. Какие будут перспективы выборов 2023-го, потому что предстоит очень интересная и драматичная электоральная кампания. Что же касается выборов президента, ну, в общем-то, народ определит, кто будет президентом, и я думаю, что давайте подождем того времени, когда у нас официально закончится единый день голосования 2023 и начнется...
То есть это слишком рано,
подготовка. Я думаю, слишком рано.
Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Такой вопрос. 30 сентября президент Путин призвал киевский режим прекратить огонь, все боевые действия, вернуться за стол переговоров. Буквально 2 дня назад замсекретаря Совета Безопасности Александр Венедиктов то же самое сказал. Россия готова к переговорам с Украиной. На ваш взгляд, выгодно ли в настоящее время скорейшее сворачивание российско-украинского конфликта Соединенным Штатам, Великобритании и Европейскому Союзу? Спасибо.
Спасибо.
Сергей Алексеевич, спасибо за интересный вопрос. Я думаю, что это действительно правильный вопрос. Давайте посмотрим на те страны, которые руководят Киевом. Что касается Соединенных Штатов, нет, невыгодно. Создается ощущение, что для американцев очень важно нанесение максимального урона России, и они рассчитывают на то, что еще какое-то время киевский режим сможет сопротивляться, а следовательно, еще какие-то удары по России он может нанести при помощи американского оружия. Сейчас обсуждается вопрос о масштабных поставках противовоздушного и противоракетного оружия, которое должно действовать против России. Вот, собственно, ближайшая перспектива. Также понятно, что здесь есть важный рубеж. Это промежуточные выборы в Соединенных Штатах в ноябре 2022-го. Осталось уже немного. Почему это важно? Потому что, конечно, это не президентские выборы, но если республиканцы возьмут под контроль Конгресс, обе палаты Конгресса, Байдену и администрации Байдена будет сложнее оказывать ту самую помощь Украине военную, фактически ведя руками Украины военные действия. Это не означает, что республиканцы тут же, так сказать, пойдут на переговоры с Россией, но очевидно, что республиканцы в целом, это не их война, это война Байдена, это раз, Зеленский не их кандидат, у республиканцев очень большой счет к Зеленскому, благодаря которому Байден и стал президентом, поскольку Зеленский отказался фактически сотрудничать с командой Трампа и не предоставил компромат на Хантера Байдена, и в результате, соответственно, историю удалось замять. То есть здесь я не хочу сказать, что ситуация очень сильно изменится, но могут поменяться определенные акценты. Что касается Великобритании, похоже, она,
30 секунд до
окончания. Похоже, она очень активно стремится к войне. Что касается Европы, Европа, конечно, уже на пределе. И не в интересах Европы продолжение конфликта с Россией.
С вашей точки зрения, вот Путин только что объявил, выступая там же на саммите, что не жалеет ли он о чем-то, Россия действует правильно и своевременно. Никаких проблем.
Нет, ну подождите, проблемы есть всегда, но то, что то решение, которое было принято 22 и 24 февраля, и то решение, которое было принято 21 сентября, это правильные решения, иначе быть не должно, это очевидно.
Владимир Шиповалов, заместитель директора Института истории и политики в МПГУ, кандидат исторических наук, политолог. Это была программа «Умные парни». Спасибо.